Глава первая, часть вторая. И эта же ставка совсем иной представлялась генеральскому адъютанту, также мало знавшему о станции метро Кировская. Дорога шла под уклон к мостку через невидимый еще ручей. С обеих сторон бежали полосатые красно-белые столбики. Крохотный уголок земли, по которому война прошлась безобидно. А за обочиной выстроились коридором бежевые стволы тополей, и, наверное, в этот миг воображению майора Донского открывался коридор ставки, по которому он проходил с генералом. Вот как сидел, позади и левее. Тот коридор был широк и сумрачен, с высокими сводами и весь выстлан ковровой дорожкой, в которой тонул тяжкий переступ генеральских сапог, только чуть позвякивали шпоры. Ноги адъютанта, упиравшиеся в железный вибрирующий пол Виллиса, явственно ощущали ворсистую мягкость той дорожки, трехцветной, как флаг неведомой республики, и мысленно он проходил по ней дважды. Сначала как генерал, посередине, наклонив голову, чтобы уж поэтому не кланяться знакомым встречным, а лишь бровями обозначать приветствие. Именно так ничего не ронялось из достоинства и покоряющей красоты, которой, что ни говори, исполнено поверженное могущество. А затем проходил и сам, шаг в шаг с генералом, не отдаляясь, чтоб это не выглядело отмежеванием. Ведь коридор полон глаз. Офицеры из отделов и управлений показываются в бесчисленных дверях или пробегают мимо, прижав локтем папку с докладом. Не взглянуть на майора Донского они, естественно, не могут. И как же сильно они ему завидуют, его усталой, но и четкой походке, его полинялой гимнастерке с неяркими полевыми погонами, его утомленным, но и спокойным глазам, повидавшим все то, о чем они только вычитывают из сводок. Больше, пожалуй, не нужно поводов для зависти. Никаких орденов, ни даже колодок, только гвардейский знак. Но это ведь и не личная награда. Как-никак его судьба теперь зависит от них, штабных, тыловых, завидующих. В приемной, обшитой дубовыми панелями и светло-зеленым линкрустом, вставал им навстречу величественный дежурный, не ниже полковника. Принимал от них личное оружие и сопроводительные документы, после чего генерал усаживался ждать в кресло, отворотясь к окну. Адъютант же, которому здесь уже незачем было находиться, понятными жестами показывал дежурному, что отлучаются в курилку, а тот кивал в ответ, что вызовет при надобности. В тот же час, когда за двойными дверьми того кабинета решалась судьба генерала, решалась и адъютантская. В просторной белокафельной курилке, где надо полагать стильные полумягкие стулья вдоль стен и никелированные на подставках пепельницы, и еще одна общая, малахитовая, на огромном низком столе черного дерева, и где совершенно не пахнет ни табачным дымом, ни близрасположенным сортиром, и ровно гудит приточно вытяжная вентиляция, не мешающая двоим-троим говорить в полголоса и так, что не обязательно слышно остальным. К этому часу следовало приготовить слова рассеянно доброжелательные, улыбку сожалеющую и слегка ироничную. Весь облик верного, исполнительного и знающего себе цену офицера для поручений, переживающего за ошибки начальства, но не так уж согласного за них отвечать своей карьерой. Не начинать разговора самому, ни о чем не спрашивать, но скромно войти, всем кивнуть глубоко и сесть отдельно или встать у окна. И не может быть, чтобы не заметили, не завязали бы разговора с милым застенчивым фронтовиком, выуживающим пожелтевшими заскорузлыми пальцами папироску из самодельного портсигара, на котором что-то интересное выколото сапожным шилом, а именно скрещение штыка и пропеллера, перевитое гвардейской лентой с надписью «Давай закурим, товарищ, по одной». И пониже. Будем в Берлине, Андрюша. С портсигара только начать и тут же его упрятать смущенно. Баловство, плод окопного безделья. И чутким ухом ловить вопросы, из них-то и выуживая недостающие сведения насчет генерала, намеками, полувопросами дать понять, что готов принять братскую руку помощи, кто протянет ее, не пожалеет. Чего, в принципе, хотелось бы? Самостоятельности. Быть кем-то, а не при ком-то. осточертел этот горький хлеб. Конечно, остаться здесь он и не мечтает, хотя за ним кое-какой оперативный опыт, и если б взялись его поднатаскать. Но нет, мечтать не приходится. Скорее мечтал бы стать на бригаду, не обижен был бы и полком. Чертовски трудная задача, и всего час на нее, на переустройство всей жизни. Когда вызовет дежурный и узнается, наконец, что там решено с генералом, поздно будет, что бы то ни было, переигрывать. Придется покориться решению, принятому без тебя. Длинным ногам адъютанта было тесно за спинкой водительского сиденья. Приходилось колени скашивать к борту, и левая, упершаяся во влажный брезент, сильно холодила. Казалось, слякоть просачивается сквозь галифе, и от этого вместе с брезгливостью к себе возникала обида на генерала за то, что в своем грехе или в своей ошибке не принимал в расчет участь его, майора Донского, всегда вынужденного примащиваться обоч и позади генеральского кресла. Жгла в который раз досада, что засиделся на этом месте, засиделся в майорах, когда надо делать свою игру. Вспомнилось, кстати, как обошел его генерал наградою за форсирование Десны, и как еще обидно обошел. Он передал с Донским личные инструкции командиру батальона, оборонявшегося на плацдарме. Инструкции эти нельзя было доверить рации и передать по проводу, которые еще не протянули. Но и вести их самому тоже не было надобности. Хватало сообщить их любому расторопному офицеру, переправлявшемуся на тот берег. Донской, однако, ж их никому не доверил, а переправился сам на плоту под чувствительным обстрелом и втолковывал их батальонному, в конец замороченному и полуоглохшему, покуда тот их связно не повторил. Потом в тихой прохладной избе он рассказывал генералу с легким юмором и не выделяя себя, каких мучений стоило несчастному батальонному стоять перед ним в полный рост в неглубоком окопе, не моргая от близких разрывов и не втягивая голову в плечи. Генерал, сидевший в галифе со спущенными подтяжками и в нижней белой рубахе, слушал, насупясь, отхлебывая молоко из крынки и шевеля пальцами босых ног. Потом вдруг сказал: «Значит, говоришь, он кланяется?» Хотя Донской говорил как раз обратное: «А надо его герою представить, тогда кланяться не посмеет. Ты мне напомни завтра в список его вставить». Получилось, рассказом о своих действиях Донской выхлопотал награду другому и еще обязан был про это напоминать. Ему же, главному действующему лицу в рассказе, отвели его всегдашнее второе место. Однако то был лишь первый укол. Напоминать пришлось не однажды, а чуть не 10 раз. Генерал все отмахивался: «Не до него сейчас, завтра напомнишь». В конце концов это надоело Донскому, и он сам позвонил в политотдел, чтоб не обошли там этого батальонного. Ему ответили, что список уже 5 дней как ушел в политуправление фронта, и капитан Сафонов там есть, вставлен самим командующим. Донской только и нашелся пролепетать: «Это я и хотел проверить». И всего обиднее было теперь вспоминать этот лепет. Из темного своего угла он с неприязнью разглядывал мощный затылок генерала с краснотою от воротника и по привычке мысленно сажал на его место себя. Побывав в его естестве, адъютант несколько смягчался, поскольку приходил к выводу для себя лестному, что сам он в подобной ситуации держался бы много лучше. Но хоть не сидел бы всю дорогу нахохленной вороной, подумал бы о том, каким его запомнят спутники на всю жизнь. Зачем-то же в старой армии гвардейские офицеры брились перед тем, как застрелиться, распивали перед дуэлью шампанское. То было маленькой тайной адъютанта — ставить себя в положение генерала, пребывать в его сущности, как судно с погашенными огнями пребывает в чужих территориальных водах. Притом он генерала не копировал, не подражал его интонациям и жестам. Это было бы примитивно, да и смешно. Генерал был высок, но грузен. Адъютант же отличался типично английскими — долговязостью и сутулостью. Лицо генерала было откормленного кота, с фатовскими усиками, ниточкой по всей губе. Глаза буркалы, Не поймешь даже, какого цвета. Адъютант же гордился своим чеканным профилем, тонким волевым ртом и холодными, металлического оттенка глазами. По внешним данным он себе ставил плюсы, а генералу — минусы. Хотя и признавал за ним очаровательную кабанью грацию с известной долей импозантности. А в поведении отмечал обаятельную солдатскую непосредственность, временами переходящую в хамство. Он старался понять, так ли уж сложно быть тем, кому предназначено повелевать. И почему бы и ему не принадлежать к этой категории? Возраст был ни при чем. В его летах, слегка за 30, командовали полками, а то и дивизиями. Стало быть, находились в генеральской должности. Да оно и выходило в 9 случаях из 10, что он, Донской, поступил бы выигрышнее генерала, сказал бы умнее, тоньше, выглядел бы привлекательнее. Наверное, и в последней ситуации, кончившейся отъездом из армии, и о которой Донской был, правда, недостаточно осведомлен, он, пожалуй, не сплоховал бы, не дал бы легко свалить себя, превратить, по сути, в ничто. То есть генерал оставался еще при своих звездах и со свитой, но, в сущности, что он был теперь? 8 пудов чистого негодования и обиды, не более того. Теперь, пожалуй, можно было подбить итоги, что адъютант и делал, в мыслях обращаясь к генералу на «ты». «Честно сказать, жаль мне с тобой расставаться. Со скрипом, но приспособился я к тебе. Гонял ты меня по-божески, с другими побольше было бы гону. Но ведь побольше и славы. Ты и сам звезд не нахватал, и мне на грудь, одни разновесы. А мог бы за ту же десну и к золоту представить. Все-таки плацдарм. Там время по-другому течет. За 1 час 3 суток следует засчитывать. И при этом еще глазом не моргни, в позвоночнике не согнись. Ведь тобою послан, тебя представлял. Сам теперь испытываешь, каково это, когда заслуг не отмечают. Это тебе наука. Вперед цени людей по достоинству. Но я не держу обиды. Я своего стиля не меняю, а стиль у меня — невозмутимость и скромность. Это надо ценить особо, эту незаметность замечать надо. И, между прочим, посторонний человек, майор Светлооков из СМЕРШа, тот заметил. Хорошо держишься, Донской, скромно. Но надо, чтоб от твоей скромности пар валил. И прямо Фотию в глаза. Все же он тонкий человек, Светлооков, и наблюдательности не лишен, хотя, разумеется, дубина. Пар — это как раз для него, а настоящий аристократизм — о, это совсем другое. Как ни мечталось майору Донскому стать на бригаду, однако же со своим адъютантством приходилось мириться и, стало быть, находить в нем свой особый смысл. Среди немногих книг, которые он таскал в чемодане по своим фронтовым путям, были неполные «Война и мир», и то обстоятельство, что адъютант командующего был чуть не главным героем эпопеи, и его любила чуть не главная героиня, определенно вселяла гордость. Из своего века князь Андрей Николаевич Болконский протягивал свою маленькую руку Андрею Николаевичу Донскому и одобрительно похлопывал по плечу. Что князь Андрей был небольшого роста и слабый, это Донской заносил ему в минус, а себе в плюс. По усталому скучающему виду и по тихому мерному шагу их достижения уже примерно сравнялись. Но вот своим чертовским умением по привычке переходить на французский князь его оставлял далеко позади, хотя Донской себя оправдывал, что воюет не с французами, а с немцами. Оно, правда, и на немецкий перейти по привычке не выходило. Но кое-что другое уже удавалось у князя при случае перенять. Его манеру говорить с женщинами, с своим нежным и вместе высокомерным видом, а с мужчинами — с спокойной властью в голосе, и вот в особенности, презрительно сощурившись, с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать. Не сказать, чтобы со стилем всегда выходило гладко, все-таки князь Андрей умел здорово его варьировать. С одними морщить лицо в гримасу, выражающую досаду, других ласково притягивать за рукав, чтобы тот не вставал. У Донского это либо выходило не впопад, либо он отступал от стиля по забывчивости и в спешке, и весь эффект не то что пропадал, а был прямо противоположный. К примеру, хотелось ему перенять у князя его частенько упоминавшийся неприятный смех, как бы это сгодилось при случае. Но сколько этот смех не культивировал, а выходило либо наоборот, даже еще приятнее, и собеседники умилялись и расплывались ответными улыбками, либо уж так фальшиво, что взглядывали с опаской, не рехнулся ли. И вообще обнаруживалось, к удивлению Донского, скорее печальному, что и война эта, и люди на войне были не совсем те, что в 1812-м. Взять того же майора Светлоокова, который с некоторых пор занимал его мысли даже посильнее кутузовского адъютанта. Вот кто загадкою был для Донского. Хотя бы странным своим воздействием на генерала, да и всей своей непостижимо стремительной карьерой. Донской его знавал старшим лейтенантом, командиром батареи тяжелых гаубиц. Должность как бы с трагическим ореолом, почти во всей ствольной артиллерии, бьющей с закрытых позиций, офицеры гибнут чаще солдат, поскольку свои НП выдвигают обычно вплотную к противнику, в особенно же героических, эффектных случаях вызывают огонь на себя. Со Светлоуковым такого красивого случая не произошло, но корректировщик он был грамотный, славился быстрым счетом и изобретательностью. Как-то застряв на передовой, Донской у него заночевал в крохотной землянке, вмещавшей лишь односпальные нары и столик. Светлоуков был до нельзя прост, мил, гостеприимен, выложил все свои припасы и выставил полфляжки водки с арца. Читал, приятно смущаясь, стихи собственного изготовления. Говорил задушевно и романтично о том, что никогда еще не жил такой наполненной жизнью, как в этой собачьей конуре, в 100 шагах от немецких позиций. Что у него со своими батарейцами, помимо телефонной связи, связь братская и как бы сверхчувственная. При таких обстоятельствах горючего не хватило, и Светлоуков сбегал к старшине стрелковой роты и вернулся еще с полфляжкою. К некоторому даже удивлению Донского, на передовой, да посреди ночи, водки очень не всякому отольют. Светлоуков, как видно, был здесь свой и любим. В том, как он вел себя, не чувствовалось ни фанаберии бывалого окопника, ни заискивания перед чинами. Донской для него был не адъютант командующего, а желанный терпеливый слушатель, к тому же разбирающийся в литературе. Спать улеглись под утро. При этом хозяин уступил свои нары гостю почти насильно, а сам улегся на полу, головой под столик, говоря, что так ему даже лучше. Для головы не лишняя защита. Этой весной, когда стали организовываться в армиях отделы СМЕРШа, брали туда, кроме прежних особистов, и некоторых боевых офицеров с наградами. Желающих немного нашлось, большинство уклонилось. Не уклонился для всех неожиданно старший лейтенант Светлооков. С братьями-батарейцами за одной из полной жизни в собачьей конуре он расстался без грусти и боли, одним объяснив, что надо же и отдохнуть от грохота. Другим, что надо ж расти, тут, глядишь, через пару месяцев в капитана выйдешь. А третьим совсем коротко. Родина велит. Месяца через 2-3 он и правда возвысился в звании, даже сверх ожидания, перескочив капитана. Новые начальники провели его в старшие же лейтенанты госбезопасности, а это уже соответствовало армейскому майору. Впрочем, настоящее его звание было как-то расплывчато. В малопонятных конспиративных целях, а скорее из чистого шерлок-холмства, он появлялся то в форме саперного капитана, то лейтенанта-летчика, но чаще все же майора-артиллериста. Оставшись таким же простым, шутливым, он претерпел, однако, быстрые изменения. Как-то невозможно стало Донскому поверить, что это он некогда бегал за водкой и спать укладывался на полу, а нары предоставлял гостю. Не пополнев, он как-то больше места занимал теперь в пространстве. Ноги ли разбрасывал пошире, локти ли раздвигал. Но с ним стало не разойтись в дверях, прежде легко расходились. Еще и прутик его неизменный потребовал своего пространства, который он со свистом иссекал замысловатыми траекториями. Со стихами тоже пошло успешно. Уже так мило не смущаясь, он ими заваливал армейскую газетку «За счастье Родины». А как набралась солидная подборка, послал ее на отзыв Илье Эренбургу и получил определенное добро, вкупе с советами учиться побольше у классиков – Пушкина, Некрасова. После этого в газетке даже отдельную рубрику завели – поэтическая страничка Ник Светлоокова. И он говорил, ухмыляясь не совсем в шутку, «А придется еще Светлову другой псевдоним искать, а то путать начнут». Перед праздничными днями и в особо ответственных случаях газетку приносили на подпись к генералу. Тогда же являлся без вызова автор поэтической рубрики и с нетерпением ждал, когда генеральский красно-синий карандаш дойдет до его казачьей лирической и отметит наиболее ударные строки. «Мы идем, любимая, в беспощадный бой, чтобы в дни победные встретиться с тобой. С этой думкой радостной седлаю я коня. Милая, хорошая, не забудь меня». «По линии рифмы, — говорил генерал, — претензий не имею. Но я что-то не понял, товарищ Светлооков. Вы в этот самый, беспощадный тобой, пешим ходите или конным? Потом, вот они уже идут, а вы еще только седлаете». Майор Светлооков красиво зарумянивался, весь его крутой выпуклый лоб вспыхивал и озарялся до корней белесых волос. «Неудачный эпитет, товарищ командующий. Можно заменить». У него в стихах каждое слово было эпитет, а генерал, по-видимому, не знал, что это значит. Он вздыхал и подписывал номер. И все же что-то странное, на взгляд Донского, установилось меж этими двумя. Наверное, генерал, хозяин армии, мог бы со Светлооковым выбрать и другой тон, кроме насмешливой, но безобидной пикировки. Однако он неуловимо пасовал перед вчерашним старшим лейтенантом. А тот неуловимо, все раздвигая локти, осваивал новое пространство. Никто не знал точно границ его власти. Должность его была уполномоченной контрразведки при управлении армией. Но что значило это? Наблюдает ли он за людьми штаба? Или выше того, контролирует штабную работу? Передвигался он вместе со штабом, вытребовывая из его помещений для себя и своих сейфов отдельные и с надежными замками. Стал являться и на военный совет. Задавал обыкновенно 2-3 вопроса. Сначала по своей артиллерийской части, попозже с накоплением оперативных познаний и о том, как увязано взаимодействие с поддерживающей авиацией и не слишком ли при таком-то продвижении оголятся фланги. Тут же присутствовавший начальник армейского СМЕРШа, полковник, не пресекал его любопытства. Может быть, гордился такой дотошностью своего подчиненного. А могло быть, что подчиненный обрел над своим начальником некую тайную власть. Светлоокову терпеливо отвечали, не глядя в его сторону, что с авиацией увязано так-то, и о флангах тоже побеспокоились. Никогда не отвечал сам командующий, но неизменно заканчивал совещание шуткой. «У товарища Светлоокова нет вопросов? Тогда всем ясно». Но как не смешно было предположить, не от неволи сбежал генерал в разбитый вокзальчик на Спасо-Песковцах, чтобы вызвать к себе нужных ему людей, а у майора Светлоокова не было бы частой причины туда являться. С ощущением, будто задел едва зажившую болячку, Донской вспоминал давнейший ранним летом бой под Обоянью, когда впервые встретился с другим Светлооковым, не тем, с каким пили водку и говорили о стихах. Сложилась обычная ситуация, когда неясно, кто кого окружает. «Съезди-ка выясни», — велел генерал, — «кто там кого за причинное место ухватил?» Выяснилось, что ухватили наши, но немцы этого не поняли и пытались зайти в тыл нашему вклинившемуся полку, отчего только углубились безнадежнее в клещи охвата. Связь восстановилась еще до прибытия Донского, и генералы уже обо всем доложили. Донского же кто-то позвал поглядеть на пленных. Не было нужды адъютанту командующего идти в ту заповедную страшную зону, на неубранное поле, с еще краснеющими невпитавшимися лужицами, где бродили пожилые дядьки из трофейно-похоронной команды, легонько сапогами пиная лежащих. Все же он туда направился, повинуясь то ли общему возбуждению от успеха или рассчитывая увидеть важных чинов, интересных для генерала. Но не оказалось даже фельдфебеля, одни солдаты. Они стояли, тесно сгрудясь, человек 8-10, в окружении разгоряченных, но отчего-то примолкших победителей, не говоря им привычно заученного «Гитлер капут», не говоря и между собою ни слова, и понуро смотрели себе под ноги, изредка поднимая злобно затравленный взгляд из-под лобья. Двоих мучили пулевые раны, однако они не стонали, а лишь, закрыв глаза, втягивали воздух сквозь стиснутые зубы. Никто не спешил им помочь, увести. При виде Донского пленные слегка оживились, взгляды сошлись на нем, на его погонах. Составив загодя подходящую немецкую фразу, он вдруг от чего-то понял, догадался, что она не понадобится. Эти немцы его не поймут. Другие были у них лица, другие глаза, хоть на немецкий манер засучены рукава и расстегнуты на груди мундиры. Тот, кто позвал его, сыграл с ним невинную, но злую шутку, уготовил непредвиденное испытание. Он чувствовал тягучую, с каждой секундой все более расслабляющую растерянность, не знал, что приказать, о чем спросить этих пленных, которые как будто ждали от него вопроса, со страхом, но и с какой-то надеждой. Машинальное движение военного, оправить под ремнем гимнастерку, он продолжил другим движением, безотчетным и которого не ждал от себя. Задвинуть пистолет подальше за спину и увидел, как застыли напряженные их лица в начале этого жеста и расслабились в конце. И от этого еще больше он растерялся и не знал, что делать. Тогда-то и подоспел на помощь к нему Светлооков, невесть откуда взявшийся, подходивший не торопясь, с улыбкой, похлопывая себя прутиком по сапогу. «Что ж оружие побросали, земляки?» — спросил он, улыбаясь ободряюще, простецки, но с легким упреком. «С оружием надо было сдаваться. Это бы вам зачлось. А так и не поймешь. Может, у вас его из рук выбили. Тогда не считается, что сдались добровольно». Легкое движение, неясный говор прошли среди пленных и своих. Светлооков в тот день был чином капитан, но, должно быть, внушило большее впечатление его гимнастерка, американского желто-зеленого габардина. Почему-то в нем признали старшего. Все взгляды обратились к нему, к его веселой улыбке. «А может, вы его и в руках не держали? Оружие? Обозниками служили? Или переводчиками?» Никто соврать не решился или не успел понять, спасительнее ли такой вариант. И сам же Светлооков его отверг. «Дурацкие вопросы задаю. Таких ребят в обозе держать, когда они столько своих перестрелять могут. Нет, это не дело. Так что, земляки, молчать будем? Такая встреча радостная, и молчим. Самое время поговорить. Смоленские среди вас есть?» Двое пленных подались к нему, вытолкнутые безумием надежды. «Гляди, понимают!» Светлооков как сообщнику подмигнул Донскому. «А среди вас, герои, нечто смоленских не найдется!» Внимательно, испытующе он оглядывал лица своих, изгвозданные в грязи, в копоти и в поту, с ярко блестевшими белками глаз, в которых еще доцветали злоба и азарт боя. Смоленские нашлись, и Светлооков их подбодряюще похлопал по плечам. Нашлись с той и другой стороны и калужские, также и воронежские. Все больше людей включалось в захватывающую и зловещую игру, и Донской не знал, как пресечь ее, хоть и догадывался уже, к чему она приведет.
«Что ж, поговорите, земляки, с земляками», — сказал Светлооков и прутиком показал куда-то мимо Донского. «Вон в тех кустиках».
Донской, чувствуя на своей щеке горящие взгляды пленных, повернул все лицо к Светлоокову и, понимая, как он сейчас бессилен, как нелеп и жалок, жгуче себя презирая, а все же переступая онемевающими подошвами, повернулся к нему весь так, что пленные оказались за спиною.
«Куда торопишься?» — спросил он хрипло.
Во рту появились неодолимая сухость и какой-то медный вкус.
«Их допросить нужно, назначить конвой».
«Так я же и назначил», — удивился Светлоуков. «Ты разве не слышал?»
«Я не это имел в виду».
«Ты только в виду имел, а я уже распорядился. А куда тороплюсь?»
«Тороплюсь, покуда ребятки горячие, сбоя не остыли».
Все же у Донского еще было время, коротких, несколько секунд, и будь это немцы, он бы знал, и что приказать, и как этого Светлоокова все-таки поставить на место, а сейчас не знал и терял эти секунды. Кто-то там за его спиной рванулся бежать. Послышали стопот сапог и хрипение погони, борьбы, удары по телу и треск кустов, бессвязная мольба, замирающий стон, короткое безмолвие и затем звенящий убойный грохот винтовок. Ему казалось, вспышки тех выстрелов отражаются у него на лице. Так внимательно, с любопытством смотрел на него Светлооков.
«Там двое раненых», — сказал Донской с запоздалым слабым упреком.
Светлооков, не переставая глядеть в глаза ему, кивнул согласно.
«Вылечат их. Уже вылечили».
Все так же, не оборачиваясь взглянуть, Донской лишь вытянулся во весь свой рост и, оказавшись выше Светлоокова на полголовы, слабым поддергиванием плеч выказал ему все презрение, какое чувствовал к себе, и медленно побрел прочь. Весь день была давящая тяжесть на душе, суетливо подрагивали руки, не хотелось есть, не хотелось даже курить. И не хватало духу пожаловаться генералу на Светлоокова, который преступно превысил свою власть, да еще так демонстративно, в присутствии адъютанта командующего. За подобную жалобу однажды уже досталось самому Донскому.
«Что ты мне жалуешься?» — мгновенно рассвирепев закричал генерал. «У тебя на поясе пистолет болтается или хрен запасной? Вооруженный мужчина жалуется, чтоб я этого от тебя не слышал!»
К вечеру, однако, вернулась способность докладывать сухо, деловито, и как бы, между прочим, не выказывая личного отношения. То, как воспринял его доклад генерал, несказанно удивило Донского. Он слушал насупясь, но не перебивая. Лишь несколько раз в продолжении рассказа взглянул на Донского почти умоляюще, как бы прося его не продолжать. Затем встал и заходил по комнате, странно ссутулясь и заложив руки назад, как полагается арестованному ходить под конвоем.
«Видишь ли, в чем дело, Донской?» — сказал он после долгого молчания.
«Они, как бы сказать, не пленные. Конечно, нехорошо это, в смысле воспитательном, для солдат. Но для них, пожалуй, лучше так, чем еще суток 10 трибунала ждать, да потом вся эта церемония. По мне, так лучше сразу».
Донской, обретя уверенность, осмелясь возражать, заговорил пространно, красиво и с задушевным пафосом о том, что эти бессудные расправы, о которых он слышал доселе из чужих рассказов, а вот сегодня оказался свидетелем, расправы эти не только порочны в смысле воспитательном, но прежде всего не достигают цели, даже производят обратное действие. Предателей, перебежчиков нужно судить открыто, показательным судом, чтобы все видели, в чем их вина перед Родиной, и как глубоко падение. Но солдат-фронтовиков втягивать в исполнение, чтобы они участвовали в казнях, ведь это не укрепляет, а разрушает психику. Улягутся в их солдатской памяти и штыковые бои с распоротыми животами, с проломленными черепами. Простится себе и тот раненый, которого ты в смерть добивал саперной лопаткой или каской. То было в бою, не ты его, так он тебя. Но никогда не простится, не забудется. Бессильная жертва, схваченная за локти, чтобы ты мог спокойно взвести затвор, а прежде разбить ему губы в кровь или, сняв ремень, свободно замахиваясь пряжкой крест-накрест, располосовать лицо. Это не покинет тебя ни в снах, ни в хмелю и до конца жизни будет маячить перед глазами. Озверевший садист может всего этого не предвидеть. Или ему наплевать на последствия, но те, кому власть дана...
«Не дана», —
— глухо откликнулся генерал. И Донскому даже показалось, что он ослышался. Генерал уже не ходил по комнате, а смотрел, не отрываясь в окно.
«И ты вот что, братец, мне обо всем этом докладывать не обязательно».
Донской умолк и более никогда об этом не докладывал. И с этого дня явственно зазвучали в нем слова, обращенные к генералу. «И ты такой же». Что-то не слишком определенное, в чем были и понимание, и сочувствие, и легкая насмешка, и оправдание себя самого. Увы, есть такого рода страх, которому все подвержены без исключения, и даже вооруженные мужчины. А страх такого рода, посетивший его самого, вовсе не труса, все не выветривался. В столовой военного совета он не мог заставить себя сесть рядом со Светлооковым. Лишь украдкой, с неприятным чувством, поглядывал издали на его руки, точно бы это они держали тогда оружие, когда говорилось с ясной улыбкой. «Смоленские среди вас есть?» Но вот несколько дней назад Светлооков неожиданно оказался против него за столом и сказал вполголоса, глядя прямо в глаза: «Охота мне, майор, с тобой посплетничать».
«Здесь?» —
почему-то спросил Донской, едва не поперхнувшись.
«Можно и здесь. Было время, мы стихи читали и водку до утра кушали. Но лучше в другом месте».
Странным показалось, что для сплетен он назначил свидание в леске неподалеку от штаба, хотя мог бы, кажется, к себе пригласить, коли так дороги были ему воспоминания. И еще неприятно покоробила эта его уверенность, что Донской придет, куда ему укажут. В довершение всего он еще выговорил Донскому, когда тот с намеренным опозданием явился к поваленной сосне.
«Опаздываешь, адъютант. Это не годится. От бабы, что ли, никак оторваться не мог».
Для таких случаев князь Андреева наука предусматривала, как отбросить это прилипчивое «ты», переменить навязываемый тон. Для этого следовало состроить на лице выражение, который Донской мог бы сформулировать наизусть. «Вы хотите оскорбить меня, и я готов согласиться с вами, что это очень легко сделать, коли вы не будете иметь достаточно уважения к самому себе. Но согласитесь, что и время, и место весьма дурно для этого выбраны». «Простите», — сказал Донской с таким именно выражением, еще усиленным холодностью тона.
«Как вас по имени-отчеству?»
«Не имел до сих пор чести».
«Николай Васильевич,
как Гоголя», — ответил Светлооков готовно, не оценив этой холодности.
«Садись, потолкуем».
Донской, однако, остался на ногах и то прохаживался, то останавливался против Светлоокова, не сняв фуражки, как сделал он, и не расстегнув воротника.
«Ты чего-нибудь понимаешь, Донской, что происходит?»
«Что вы имеете в виду?» Донской все же не оставил усилий вернуться к допустимому «вы». «И где именно происходит, как вы изволили выразиться?»
«Ты че это ершишься?» — спросил Светлооков весело.
«Вот, будем мерехлюндии разводить. Не имею чести, изволите.
Кстати, можешь меня на «ты». Мы вроде одногодки и в чинах одних». Он вынул из кармана перочинный ножик и огляделся по сторонам. «Нагни-ка мне веточку».
«Какую веточку?»
«Какая тебе понравится».
Донской, подернув плечами, пригнул ему вершинку молодого вяза. Светлооков ловко отхватил ее и стал выделывать прутик, срезая боковые побеги.
«Я понять не могу, какой у него следующий шаг у Фотия. Ну, повезло ему с плацдармом, это все признают. А дальше что? Есть у него в голове план или же Торричеллиева пустота?»
«Я попросил бы», — сказал Донской, вытягиваясь, — «я попросил бы вас о командующем».
«Брось!» — перебил Светлооков.
«Тут тебя не слышат.
Намерен он этот мырятин брать? Или ему сразу Предславль подавай?»
«Все возможно. Командующий наш человек масштабный».
«Чепуха!» — отрезал Светлооков.
«Кто о Предславле не мечтает? Не клянчит у Ватутина, чтоб позволили взять.
И масштабные, и немасштабные, все хотят и все могут.
А только подавиться можно. Хапнешь горяченького, а не проглотишь. Селенок-то у Фотия, и намырятин не хватает. Так ведь получается объективно. Считай, 3 недели армия топчется возле вшивого городишки.
Простите.
Донской опять подернул плечами. Не предполагал, что и вопросы оперативные вас так живо интересуют.
Меня все интересует. Потому тебя и позвал.
Но вам, насколько я знаю, по роду деятельности доступны оперативные документы, даже совершенно секретные. Это когда они есть, документы. А когда их нету, еще не составлены. Как тогда?
Что же может знать адъютант?
Спросили бы у начальника штаба.
Спрашивал. Начштаба он игнорирует, Фотий.
Или же они в сговоре. А только ни хрена от начштаба путем не добьешься.
Может и так быть, что Фотий его заранее не посвящает.
А кого он вообще посвящает?
Ты ж помнишь, чего он тогда накануне переправы с танками учудил?
Переполох устроил во фронтовом масштабе. Сутки никто не знал ни в армии, ни в штабе фронта. Куда танковая колонна делась? 64 машины. Один он знал, да распорядиться не мог.
Во дает.
Собственные танки у себя, можно сказать, украл, только бы другим не достались. Он поглядел искоса снизу вверх на Донского и быстро спросил.
А ты тогда знал про эти танки, куда он их погнал?
Ну, предположим.
Знал все-таки?
Простите, сказал Донской, не отвечая на вопрос. А что у нас в 38-й армии секретность подготовки отменена?
Секреты секретами. А если б что случилось?
В одном Виллисе ездите, всех поубивало.
С кого тогда за танки спросить?
Насколько я в курсе, вопрос был заранее согласован с командованием фронта. А насколько я в курсе, Ватутин перед представителем Ставки оплошал. На вопрос, где танки 38-й армии, ответить не мог. Тоже и Хрущев, ни Б, ни М.
Что ж, бывают у командующего и странности.
Дурь наблюдается, одним словом.
Ну, если вам угодно применить такой термин...
Дурь — это хорошо, — перебил Светлооков. Он говорил «хорошо».
Дурь, она способствует украшению генеральского звания.
Донской подумал, что этот афоризм, пожалуй, следует прихватить в свою коллекцию метких фраз.
Только что у него еще имеется, кроме дури?
Знаете, не могу поддерживать в таком тоне «брось», — сказал Светлооков, хлестнув себя прутиком по сапогу, отчего Донской слегка вздрогнул и выпрямился.
«Еще раз говорю, брось! Ты же не попка, не чурка с глазами. И знаешь прекрасно, что и командармы вашим умом живут, штабистов, оперативников, адъютантов.
Да, я адъютантов.
Нет-нет, да подскажете ему чего-нибудь путное.
Да еще внушите, что он это сам придумал, иначе же он из ваших рук не возьмет».
Майор Донской, по правде, не припомнил бы случая, когда бы он что-то подсказал генералу, но услышать это было лестно.
И все же, если не здравый смысл и его положение офицера для поручений, то, по крайней мере, хороший стиль требовал возразить.
«И вы не делаете исключения для генерала Кобрисова?»
Светлоуков посмотрел на него с простодушным удивлением в голубых глазах.
«А почему это для него исключение?
Имеются и погромче командармы.
Ты присядь-ка!»
Он похлопал ладонью по стволу, на котором сидел, и Донской, к удивлению своему, подчинился.
«Что у тебя за преклонение такое?»
«Да в твоем возрасте, при твоих данных, другие бригадами командуют, а то и дивизиями. Умишком, значит, не вышел».
У Мишка тут много не требуется, а просто мямля ты. И тем, кто тебе мог бы помочь, сам руку не протянешь.
Ты хорошо держишься, майор, скромно. Но нужно, чтобы от твоей скромности пар валил. И прямо Фотию в глаза. Тогда он тебя оценит. А может и нет. Я-то вот, безусловно, тебя оценил.
Сердце Донского ощутимо дрогнуло.
Было приятно узнать, что за ним наблюдали пристально и так неназойливо, что он этого не замечал, и, однако ж, не замечая совершенно естественно, произвел выгодное впечатление. Он понемногу оттаивал и проникался расположением к той силе, которую представлял новый Светлооков, к неожиданной ее проницательности, и вместе с тем испытывал некую почтительную робость перед ним самим, которую, впрочем, все снобы испытывают перед людьми тайной службы. Вы сказали «руку протянуть». Что это значит? Мы как будто и так делаем общее дело. Светлауков опять хлестнул по сапогу, точно с досады. «Все ты из себя непонятливого строишь. Ты же умный мужик. Предпочел бы все-таки, чтобы было четко сказано». «Скажу». Светлауков закрыл глаза, как бы в раздумье, и, широко открыв их, весело огляделся по сторонам. «Природа хороша тут, верно. Нам бы любоваться. Может, последнее в жизни. А мы тут черти чем занимаемся, интригами. А ты вправду не знаешь, что он там решил насчет Мырятина? Брать его или обойти? Не знаю». «Ни слова при тебе не говорил?» «Не говорил». «Верю. И вообще, знай, мы тебе верим. Но если скажет, что про Мырятин, я про это должен знать. Сразу. Буквально через час». Донской выпрямил стан и сделал строгое лицо. Ему показалось, что он уступает слишком рано, и оставленная позиция уже почти невозвратима. «Вы понимаете, что вы мне предлагаете?» «Я-то понимаю», — сказал Светлоуков. «Ты пойми. Мы Кобрисова терпим, все же у него заслуги имеются. Может, я тут кое-чего зря про него, надо быть объективным. Он и заместителем командующего фронтом был, и он же армию формировал. Это нельзя не учитывать. Но боимся, дров он наломает. Надо за ним послеживать неусыпно, понимаешь? Предупреждать нежелательные решения. Ватутин не всегда знает, что у Фотия на уме, куда его завтра занесет. Он одно говорит, а делает другое. Он этим славится. Тут одна тонкость имеется. Не знаю, известно тебе или нет. Он же из этих, ну, репрессированных». Донской со строгим лицом важно кивнул. «Знаю», — сказал он, хотя услышал впервые. Однако он и не врал. В нем явственно прозвучало: «Ах, вот оно что!» Словно бы подтвердились его догадки, и все, наконец, стало на свои места. «Но ему же как будто простили. А чего там прощать было? Ни за что попал. Да я не в том смысле, что ему не доверяют. Кто б его тогда на армию поставил? Но он-то себя обиженным считает. Ему реванш нужен. Реванш. Беда с этими репрессированными. Уже сказали ему: ошиблись, ступай домой. Нет, он вокруг себя 100 раз перевернется, чтоб всем доказать, кто он и что. Почему он на Предславль и нацелился? Мырятин — это шестерка. Это его не устроит. А там туз козырный. Как минимум 2 звезды. И на погон, и на грудь. А вдуматься? Это же карьеризм чистый. Надо же прежде всего о людях думать, о потерях. Одной дури и желания непомерного мало. Еще талант нужен. И учет сил. Силами одной армии Предславль же не взять. Значит, надо координироваться с соседями. А он все хочет единолично. Не получится это, одному банк сорвать. Моя бы власть, я б таким командования не доверял. С кем один раз ошиблись, тот для нас уже пропащий. Но где-то повыше нас думали. И вот приходится нам возиться. Поэтому и прошу тебя, помоги нам. Давай уж вместе как-нибудь. Как я понимаю, — сказал Донской, сочтя уместным сделать шажок к оставленной позиции. — Одних ваших сил недостаточно. Светлоуков покосился на него с насмешливым одобрением. — Ну, не управимся без тебя. Это хочешь услышать? — Молодец, майор. Научился цену себе набивать. Донской обошел эту похвалу, не подобрав ее. — Могу я знать, кто такие мы? Это ваш СМЕРШ или что-то другое? «Одного СМЕРШа мало тебе?» «Я только уточняю». «А стоит ли уточнять? Чем дальше в лес, дорожка назад труднее». Легко читаемую угрозу Донской пропустил. Предприятие уже захватывало его, и голова кружилась не от страха, от возникающих перспектив. «Бутылка вскрыта», — сказал он игриво. «Надо пить вино». «Это пожалуйста», —
— сказал Светлоуков добродушно. — Хозяин, барин. Мы, кто хотел знать. Штаб фронта, ежели угодно. Некоторые представители ставки. Такие, брат, инстанции, что вся твоя биография может круто перемениться. И тут же быстро нахмурился.
Теперь понимаешь, что разговор у нас смертельно секретный. Вот про этот лесок ни одна собака знать не должна. Ни шофер Фотия, ни ординарец, чтоб не почуяли. У них, ты это учти, носы по ветру стоят.
Он передвинул на колени планшетку, и у Донского заныло под ложечкой от предчувствия, что ему сейчас будет предложено дать подписку, и вряд ли он сумеет выкрутиться элегантно, не осердив Светлоукова отказом.
Донской кашлянул и сказал пересыхающим ртом. «Понимаю, все сказанное оглашению не подлежит. Меня об этом даже предупреждать не надо».
Светлоуков, разворачивая планшетку, усмехнулся едва заметно.
«Знаю, тебя не надо».
«Все торопишься, майор. Я тебе чистую карту приготовил. Держи у себя в сумке. В случае чего съешь. Здесь будешь отмечать все его задумки. Именно все. Он стрелу нарисует, после зачеркнет. Ты тоже нарисуй и зачеркни. И таким же цветом.
Карандаши есть?
Попрошу в штабе».
«Вот это не надо! Эх ты, стратег! На, держи! Все понял? Ходить ко мне, звонить не надо. В столовой не садись рядом. Я сам назначу, где встретиться. Мог бы я тебе дать явочного человека для экстренных сообщений.
Но мы этой детективщины избежим. Будешь только со мной дело иметь.
Потому что тут все важно. Мелочей в нашем деле нет».
Пряча карту торопливыми и неловкими движениями, Донской неуклюже пошутил. «Теперь буду знать, как становятся агентами».
Светлоуков, внимательно и хмуро наблюдавший, как он застегивает сумку, сказал сухо. «Успокойся. Ты еще не агент. До этого много воды утечет».
«И только тогда, — спросил Донской в том же своем тоне, — последует награда?» Светлоуков резко поднялся и зашвырнул свой прутик в кусты.
«Пошли. Вот что я скажу тебе, Донской. Ничего конкретно я тебе не обещал. Мы этого не делаем.
Это не значит, что мы заслуг не отмечаем. Но вот чего мы не любим, это когда с нами торгуются». Было похоже, как если бы смазали небрежно по лицу, вялой потной ладонью. Донской даже ощутил очертания этой ладони, загоревшийся неудержимым румянцем.
Светлоуков, шедший впереди, вдруг остановился и, взяв его за портупею, приблизил к нему враз переменившееся лицо с простодушно вылупленными глазами.
«Слушай, Донской, ты у нас образованный, вон книжки в сумке таскаешь. Может быть, умеешь странные явления объяснять? Вот сны, например.
Погоди плечами вертеть, выслушай.
Значит, такой сюжет. Всю ночку я с бабой барахтаюсь. Не то чтобы она мне не уступает, а, вроде увертюры, удовольствие оттягивает. Потом же, ты ж знаешь, только лучше от этого. И, значит, только-только я позиции овладеваю, еще не овладел, но к первой линии определенно пробился, все заграждения преодолел, и надо же! Оказывается, не баба это, а мужик. Что за плешь?»
Молча отупило Донской смотрел в эти простодушные изумленные глаза, где в самой глубине, в расширившихся зрачках, таилось что-то больное, зверинно-тоскливое.
«Не объяснишь мне?» — спросил Светлоуков печально. «К чему бы это, а?»
Донской, выпрямившись, приняв надменный вид, ответил брезгливо. «Не знаю».
«Жалко».
Светлоуков еще подержался за его портупею, подсокал языком и вздохнул.
«Ну, тогда разойдемся. Счастливо!»
«И кто ж мне это все объяснит?»
Говорилось ли это всерьез или в шутку, но ощущение потной ладони на щеке не проходило, только еще усилилось.
«Черт бы тебя побрал с дурацкими откровениями!» — рассердился Донской,
Но тайный голос ему говорил, что откровения были вовсе не дурацкими. Они имели какую-то цель, уже хотя бы ту, чтобы смутить его, дать почувствовать, что он опутан мерзкой, тягостной, нерасторжимой связью. Еще об одном вспоминалось теперь с неясной тревогой. О том, как впервые после той встречи в леске он вошел к генералу, в комнату вокзальчика, лучше других сохранившуюся, где на двери уцелела табличка под стеклом. Комната матери и ребенка, где генерал спал и ел, откуда он командовал армией. Он сидел за столом над картой в черной кожанке, накинутой на белую рубашку, и, глядя на него со спины, на его напруженный раздумьем затылок, Донской вдруг отчетливо почувствовал странное свое превосходство над ним. Превосходство ли тайного знания? Скрытой ли силы, осознавшей себя? И, кажется, впервые догадался, отчего так много значит для генерала какой-то вчерашний старлей. Да ведь он имел доступ. Он знакомился с делом. Он проник в подноготную. Может быть, прочел, какие применялись на допросах меры воздействия к подследственному, и как тот себя вел. Вот в чем была его власть. Эту власть обретает даже читающий чужие письма к любовнице, как бы это ни осуждали моралисты. И то, что считалось зазорным когда-то, за что не подавали руки, отказывали от дома, били по морде подсвечниками, сделалось теперь как бы графским титулом, княжеским достоянием. Ставила майора вровень с генералом, а чем-то и повыше. Генерал отяготил его взгляд. Это стало видно потому, как он плечами привздернул кожанку, чтобы прикрыть затылок, и как резко прочертил изогнутую стрелу, так резко, что сломал карандашный грифель. «Ах ты!» Он длинно выругался и, полуоборотясь к Донскому, показал ему сломанный кончик. «Ножичка нет, очинить!» Не думая, Донской вытащил с бокового кармашка сумки отточенный красно-синий карандаш и помертвел, встретив удивленный поверх очков взгляд генерала. «Уже успел? Ловкий ты, брат, умелец!» То была мелочь, о которой генерал, наверное, тут же забыл, снова углубясь в карту, но которая обозначила для Донского все тернии извилистой тропы, выбранной им чересчур поспешно. Впрочем, он по ней прошел не далее первого шага. Оказалось, не так просто исполнить просимое Светлооковым. Не вычертив плана целиком, генерал свою карту от себя не отпускал и никому смотреть на нее не позволял. И Донскому пришлось испытать чувство унизительное, когда Светлооков, против их договоренности, вдруг сам подошел к нему в столовой. Только, впрочем, спросить вполголоса. «Насчет Мырятина есть решение?» «Нет», — быстро ответил Донской, косясь по сторонам. Но людей штаба не было в столовой. Два приезжих корреспондента в полковничьих погонах отоваривали свои аттестаты, шумно и придирчиво выясняя у начальника столовой, полагается ли им водка и по какой норме. «Так я и думал». Светлооков кивнул удовлетворенно и даже с каким-то торжеством. «А чем он вообще занимается?» Читает Вольтера. «Что?» У Светлоокова от мгновенного раздражения побелели глаза. «Я не шучу, Вольтера». «Ну-ну, это хорошо. Это вот им скажи», — он кивнул на корреспондентов. «Непременно вставят в свою писанину. А мне бы чего посущественней. Если будет. Хотя навряд ли». Следовало ли так понять, что силы, нуждавшиеся в нем, в Донском, уже обошлись без него? Или мечтательные размышления о ковровых дорожках ставки все-таки имели какое-то основание? А Виллис яростно подвывая мчался под серым промозглым небом, и неудержимо адъютантские размышления съезжали с ковровых дорожек к предметам иного свойства, о которых так сладостно думается в сырости и на ветру. К стакану водки и тарелке дымящихся щей где-нибудь в тыловой комендатуре, к теплой постели с чистыми простынями. А перед тем, черт побери, к жаркому блаженству бани. Или же он принимался думать о радостях этого случайного отпуска, о том, что удастся все-таки побыть в Москве денька 3-4 и, может быть, оторвать у судьбы суровый роман, маленькое приключение с горьковатым привкусом неизбежной разлуки. А если оно и не состоится, эти 3 дня все равно пойдут на пользу. Рыжая галочка из Паарма, которая все еще колеблется, непременно спросит, как он провел их. И можно будет ответить: «Ох, галочка, лучше не вспоминать». А если она спросит, не скучно ли было в Москве, можно улыбнуться многозначительно, утомленно: «Москва живет». Эта галочка, правда, слабо вязалась с расчетами на новое назначение, но обращался он все же к ней. Что-то ему говорило, что в эту армию он еще вернется. «Со щитом», — прибавлял он. «Непременно со щитом». Князь Андрей из своего века подсказывал тоже недурной вариант. «Это будет мой Тулон».